Продолжаем читать книгу. Когда услышите глас его, не ожесточите сердец ваших. Сегодня у нас 8 глава. Называется «Два пути». В предыдущей главе мы закончили разбор 2 главы послания Галатам. И сейчас мы переходим к рассмотрению 3 главы. Главная мысль 3 главы послания Галатам – показать преимущественное значение пути веры Авраама как для уверовавших из язычников, так и для Израиля, которому закон был дан после по причине преступлений, как детоводитель к вере Авраама. И несмотря на всю глубину и сложность приведенной апостолом Павлом аргументации, которую, в принципе, невозможно правильно понять без глубокого знания Торы Моше, все его объяснения сводятся к двум основным положениям. Первое. Аврааму и семени его, которые есть о Машиах, Галатам 3:16, даровано обетование быть наследником мира, не по закону служения в скинии по образу, а благодаря праведности через веру, которую он имел вне обрезания. И этот путь веры Авраама является единственным возможным путем к наследованию обетования Авраама, как для необрезанных, так и для обрезанных. Римлянам 4 глава с 9 стиха написано: «Блаженство все относится к обрезанию или к необрезанию». Мы говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. Когда вменилась? По обрезанию или до обрезания? Не по обрезанию, а до обрезания. И знак обрезания он получил как печать праведности через веру, которую имел вне обрезания. Так что он стал отцом всех верующих вне обрезания, чтобы и им вменилась праведность. И отцом обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам веры отца нашего Авраама, которую имел он вне обрезания. Ибо незаконом даровано Аврааму и семени его обетование быть наследником мира, но праведностью веры. И второе. Закон, данный после по причине преступлений, Галатам 3:19, его главное предназначение – сохранить сыновей Израиля до времени пришествия семени, то есть до того времени, когда в их сердцах через веру в искупительную жертву Иешуа Машиаха произойдет возрождение от нетленного семени, от Слова Всевышнего, живого и пребывающего вовек. А до пришествия праведной веры, той веры, через которую Авраам стал наследником мира, закон, данный после по причине преступления, был для сынов Израиля стражем и детоводителем. То есть главное предназначение закона, данного после, по причине преступлений, сохранить сынов Израиля до того времени, когда они, через возрождение от нетленного живого Слова Всевышнего, смогут стать на путь возделывания своего сердца, идя путем Авраама. Галатам 3 глава, с 23 по 26 стих. А до пришествия веры мы заключены были под стражу закона, до того времени, как надлежало открыться вере. Итак, закон был для нас детоводителем к Машиаху, дабы нам оправдаться верою. По пришествии же веры мы уже не под руководством детоводителя, ибо все вы сыны Всевышнего по вере в Машиаха Иешуа. При этом в послании римлянам апостол Павел говорит о том, что обетование Авраама непреложно не только по вере, но и по закону. Римлянам 4:16. Итак, по вере, чтобы было по милости, дабы обетование было непреложно для всех не только по закону, но и по вере потомков Авраама, который есть отец всем нам. В таком случае, если обетование непреложно и по вере, и по закону, то возникает вопрос, а почему уверовавшие из язычников не могут идти путем закона? Казалось бы, ну что тут такого страшного? Ну и пусть язычники делают все обрезания наружно крайней плоти, если они так хотят, входят в еврейский народ в статусе прозелитов, возлагают на себя весь закон, и за каждый сделанный грех идут в храм с животным в жертву за грех, и через это получают оправдание. Тогда почему апостол Павел категорически против того, чтобы уверовавшим из язычников, получившим духа, становиться на путь оправдания себя делами закона? Что изменилось с первым приходом Иешуа Машиаха в жизни тех, кто принял его веру и получил духа? В предыдущей главе мы уже говорили о том, что если рожденные свыше через веру в совершенную искупительную жертву Иешуа Машиаха начинают оправдывать себя принесением в жертву животных за грех, то для них Машиах напрасно умер. Эти два основных положения учения апостола Павла помогают увидеть разницу этих двух путей, один из которых я назвал бы прямым путем к наследованию Авраама, а другой – долгим путем к наследию Авраама. В послании римлянам апостол Павел раскрывает разницу этих двух путей. Один путь он называет «путь по вере» для обрезанных, которым дан закон по причине преступления до времени пришествия семени, как где-то водителя. Другой он назвал «путь через веру» для необрезанных, ставших на путь Авраама, которым дан Дух Всевышнего, для взращивания в себе семени, которое есть Амашех. И прежде чем мы приступим к более детальному рассмотрению этих двух основных положений третьей главы послания Галатам, давайте разберемся с тем, что хотел сказать апостол Павел, говоря об оправдании Всевышним обрезанных по вере и необрезанных через веру. Первый подраздел 8 главы называется «Один Всевышний, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру». В послании римлянам 3 главе написано с 29 стиха. Неужели Всевышний есть всесильный иудеев только, а не язычников? Конечно, язычников, потому что один Всевышний, который оправдывает обрезанных по вере и необрезанных через веру. Итак, мы уничтожаем закон веры? Никак, но закон утверждаем. Итак, для того, чтобы увидеть разницу этих двух путей, когда Всевышний оправдывает обрезанных по вере, а необрезанных через веру, прежде следует разобраться в сути того, что значит само понятие «Всевышний оправдывает». И также с тем, что значит «закон утверждаем верой». Начнем с того, что значит «Всевышний оправдывает», как написано 30 стих, 3 глава послания римлянам. Потому что один Всевышний, который оправдает обрезанных по вере и необрезанных через веру. И еще здесь, 8 глава римлянам, 33 стих. «Кто будет обвинять избранных Всевышнего? Всесильный оправдывает их». Суть оправдания всесильным и для обрезанных, и для необрезанных одинакова. И она в том, что человек, ставший на путь Авраама, сотворил в себе обитель для Всевышнего. И всесильный, живущий в этой обители, в Амашеях Иешуа, и есть оправдание человека. Всесильный оправдывает их. Так это следует понимать. Именно по этой причине единый, привечный, всесильный наш, сотворивший небо и землю, все, что наполняет их, не имеющий ни начала, ни конца, связал свое имя с Авраамом, Ицхаком и Яков, сказав, что это имя мое навеки. Книга Шмот, 3 глава, с 15 стиха. И сказал еще всесильный Моше, так скажи сынам Израилевым, Адонай всесильный отцов ваших, всесильный Авраама, всесильный Ицхака, всесильный Якова, послал меня к вам, вот имя мое навеки и памятование мне из рода в род. Единый Всевышний, безначальный, не имеющий ни начала, ни конца, связывает навеки свое имя с человеком. Почему? Потому что они стали сосудами, в которых он живет. И именно в этом оправдание Всевышним человека. Второй момент. Теперь давайте попробуем понять, что значит «закон утверждаем верой». Иудейские мудрецы говорят о том, что в будущем мире все заповеди будут отменены. И дают такое разъяснение. Предназначение заповедей, данных Всевышним людям, живущим в этом мире, в том, чтобы обуздывать и смирять греховную ветхую природу человека, которую он унаследовал после согрешения Адама и Хавы. В будущем мире человек больше не будет нуждаться в обуздывании своей ветхой природы, потому что у человека будет новая природа, суть которой в том, что все заповеди и законы и уставы, данные Всевышним, уже будут записаны на сердцах и внутренностях человека. Иеремияку, 31 глава, с 31 по 34 стих. И поэтому заповеди, как элемент воспитания, обуздывания, уже не будут нужны. Это подобно тому, как родители воспитывают своего ребенка. Когда он маленький, они говорят ему, в 9 вечера тебе нужно ложиться спать, так тебе будет хорошо. Смотреть мультфильмы о насилии тебе не следует, это ожесточает твое сердце и разрушает твою душу. Пить колу и есть хот-доги – это разрушает здоровье твоего тела, не делай этого, ну и так далее. Все эти родительские заповеди, как где-то водитель, помогали ребенку правильно расти, оберегали его от того, что может нанести ему вред. И вот ребенок уже вырос и живет отдельно, Теперь ему уже не нужны эти заповеди, они в его сердце. Теперь этот выросший ребенок уже сам так живет и этим родительским заповедям, в кавычках, учит своих детей. Если же этот уже выросший ребенок в своем детстве постоянно противился заповедям родителей, был им послушен только тогда, когда он хотел получить какую-либо награду от своих родителей, то в таком случае заповеди родителей не войдут в его сердце и его внутренность. Он, будучи взрослым, уже не будет наставляем своим родителями и жить будет по своим заповедям, поскольку заповеди его родителей не стали содержанием его внутреннего естества. Если теперь, учитывая понимание иудейских мудрецов о том, что в будущем мире уже заповедей не будет, мы возвратимся к разбираемому нами 31 стиху, то становится понятным суть того, что значит «закон, утверждаем верой». Дети Всевышнего, у которых его закон будет записан на их сердцах, являются именно теми, кто закон, Тору, утверждает верой. Именно такой путь веры прошел отец наш Авраам и своей верой утвердил закон Всевышнего. Об этом свидетельствует сам Всевышний при благословении Исхака. Это Берешит, 26 глава, с 3 стиха. Всевышний говорит Исхаку: «Странствуй по сей земле, и я буду с тобою, и благословлю тебя. Ибо тебе и потомству твоему дам все земли сии, и исполню клятву, которую я клялся Аврааму, отцу твоему. Умножу потомство твое, как звезды небесные, и дам потомству твоему все земли сии. Благословятся в семени твоем все народы земные за то, что Авраам послушался голоса моего и соблюдал, что мною заповедано было соблюдать, повеления мои, уставы мои и законы мои». Если закон, данный после, по причине преступлений, оправдывал сынов Израиля через принесение в жертву животных, то с приходом в их жизнь веры в искупительную жертву Иешуа, Амашеха, те заповеди, против которых они согрешали и оправдывали себя жертвами животных за грех, оживут в их сердцах, и они станут новым творением. Это и будет для них оправданием закона. Третье. В чем же разница между оправданием обрезанных по вере, а не обрезанных через веру? Апостол Павел об оправдании необрезанных говорит так. Галатам 2 глава, с 15 стиха. «Мы по природе иудеи, а не из язычников грешники. Однако же, узнав, что человек оправдывается не делами закона, а только верою в Иешуа, Амашеха, и мы уверовали в Амашеха, Иешуа, чтобы оправдаться верою в Амашеха, а не делами закона. Ибо делами закона не оправдается никакая плоть». Как мы уже говорили выше, суть оправдания верой в Амашеха Иешуа в том, что человек оправдывается Амашехом Иешуа, Словом Всевышнего, через познание Его. А Слово Всевышнего, живущее в человеке, это и есть обитель для Всевышнего в человеке. В итоге это и есть то, о чем мы говорили выше. Всевышний оправдывает. Но для большей части тех, кто по природе иудеи, есть одно препятствие в их оправдании по вере в Иешуа Машеха. Это действие тайны ожесточения до времени, пока придет полнота познания о Машеха к язычникам. Римлянам 11 глава с 25 стиха написано: «Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, что ожесточение произошло в Израиле отчасти до времени, пока войдет полное число язычников. Итак, весь Израиль спасется, как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Якова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Всевышнего ради отцов. Ибо дары и призвания Всевышнего непреложны». Именно по причине действия тайны ожесточения ради спасения язычников Израиль до сих пор не принимает благую весть. И при этом Израиль не является врагом Всевышнего, как утверждают отцы Римской Церкви. Израиль на протяжении всего времени действия тайны ожесточения остается в любви Всевышнего, так написано в 28 стихе 11 главы послания Римлянам. В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию – возлюбленные Всевышнего ради отцов. Итак, тех, кто по природе иудеи, Всевышний оправдает по вере в Иешуа Машеха, когда придет полнота к язычникам. Четвертый подраздел. Теперь мы говорим о том, в чем суть оправдания необрезанных через веру. Казалось бы, если обрезанные и необрезанные конечном итоге будут оправданы верой в Иешуа Машеха, тогда в чем здесь разница? Почему одних по вере, а других через веру? Чем отличается путь оправдания Всевышним по вере тех, кто по природе иудеи, от пути оправдания Всевышним через веру в Иешуа Машеха, уверовавших из язычников? Вот здесь мы и подошли к самому важному моменту в понимании разницы этих двух путей. Ответ очевиден. Вся разница в оправдании Всевышним обрезанных по вере и необрезанных через веру во внутреннем содержании тех, кто по природе иудеи, и тех, кто из язычников, на момент их уверования в Иешуа Машеха. Обратите внимание, как пишет апостол Павел, Галатам 2.15. «Мы по природе иудеи, а не из язычников, грешники». Что значит «по природе иудеи»? Это значит, что заповеди Всевышнего уже записаны на их сердцах, но сердца все еще остаются каменными. А вот язычникам, грешникам, в момент их принятия веры искупительной жертвы Иешуа Машеха уже даны плотяные сердца. И теперь для того, чтобы им обрести природу иудея, им нужно через познание Машеха Иешуа записать на этих плотяных сердцах заповеди Всевышнего через веру. То есть по мере познания, возрастая из веры в веру, из силы в силу, в полноту возраста Машеха. Но в конечном итоге, как мы уже говорили выше, и те, кто по природе иудеи, и те, кто из язычников, оправдываться будут только Амашехом, живущим в их сердцах. В этом вся суть концепции оправдания верой по апостолу Павла. Галатам 2, 15-16. Апостол Петр называет это благодатью Господина нашего Амашеха Иешуа, который спасается и те, кто по природе иудеи, и те, кто из язычников. Это деяние 15 глава, 11 стих. «Но мы веруем, что благодатью Господина Амашеха спасемся, как и они». Я бы написал здесь «благодать» с большой буквы, потому что речь идет о Всевышнем, который благ. Теперь, когда нам стало понятна суть оправдания верой для обрезанных и необрезанных, давайте посмотрим, что нам говорит Тора об оправдании. В недельной главе Трума «Приношение». Всевышний дает через Моше повеление сынам Израиля устроить ему Мигдаш, святилище, где он будет обитать среди сынов Израиля. И вот, когда речь идет об устроении самого святого места в Скинии, которым является Святой Святых, Всевышний говорит о том, как сделать ковчег Завета, крышку для этого ковчега и как положить скрижали Завета в ковчег. Так вот, мудрецы Талмуда обращают внимание на то, что о том, как положить скрижали Завета в ковчег, говорится дважды. Первый раз об этом говорится еще до того, как было дано повеление сделать крышку для ковчега. Это Шмот 25 глава с 10 стиха читаю. «Сделайте ковчег из дерева сетим, длина ему 2 локтя с половиной, ширина ему 1,5 локтя, и высота ему 1,5 локтя, и обложи его чистым золотом изнутри и снаружи, покрой его, и сделай наверху вокруг его венец золотой. И вылей для него 4 кольца золотых, и утверди на 4 нижних углах его 2 кольца на одной стороне его, 2 кольца на другой стороне его. Сделай из дерева сетим шесты и обложи их золотом. И вложи шесты в кольца по сторонам ковчега, чтобы посредством их носить ковчег. В кольцах ковчега должны быть шесты и не должны отниматься от него. Положи в ковчег откровение, которое я дам тебе». То есть мы здесь видим, ковчег сделан, и Всевышний говорит, положи в ковчег откровения, то есть скрижали, которые я дам тебе. Про крышку еще ничего не было сказано. А второй раз о том, чтобы положить скрижали Завета в ковчег, говорится уже после того, как сделана крышка и положена на ковчег. Мы знаем, что крышка, она вся из золота, и это образ полноты Машеха Иешуа. Книга Шмот, 25 глава, 17 стиха. Сделай также крышку из чистого золота. Длина ее 2 локтя с половиной, а ширина ее 1,5 локтя. И сделай из золота 2 круим. Чеканной работы сделай их на обоих концах крышки. Сделай одного круим с одного края, другого круим с другого края. Выдавшимся из крышки сделайте круим на обоих краях ее. И будут круимы с распростертыми вверх крыльями, покрывая крыльями своими крышку, а лицами своими будут друг к другу. Крышки будут литься круим. И положи крышку на ковчег сверху. В ковчег же положи откровение, которое я дам тебе. Там я буду открываться тебе и говорить с тобою над крышкою, посреди двух крувим, которые над ковчегом откровения, о всем, что не буду заповедовать через тебя сынам Израилю». И у мудрецов Талмуда возникают два вопроса. Первое. Почему о том, чтобы положить скрижали Завета в ковчег, в Торе в одной главе говорится дважды? Ведь Тора очень конкретная книга, и в ней нет ничего лишнего. Если на сотворение мира отведена всего одна глава, Берешит первая глава, то само повторение о том, что нужно положить скрижали в ковчег, не случайно и имеет особенное значение, но какое именно, они пока не могут объяснить. Второй вопрос у мудрецов Талмуда возникает именно в отношении второго повторения. «И положи крышку на ковчег сверху, в ковчег же положи откровение, которое дам тебе». Если смотреть текст Торы на иврите, то получается, что скрижали Завета нужно положить в ковчег уже после того, как на него положена крышка. И у мудрецов возникает вполне понятный вопрос. Как можно скрижали Завета положить в ковчег, если на ковчеге уже лежит крышка? Так вот, ответ на эти два вопроса нам дает апостол Павел. Но чтобы было понятно суть ответа апостола Павла, нужно иметь знание того, что крышка на иврите капарет – это производное слово от глагола «капар», которое означает «покрывать, искупать, умилостивлять, примирять, быть искупленным» по Стронгу 37.22. Другими словами, крышка указывает на совершенную искупительную жертву Иешуа Машеха. Но это еще не все. Как написано в Торе, эта крышка должна быть сделана вместе с двумя крувим, как одно целое. То есть внутренняя сущность искупительной жертвы и внутренняя сущность этих двух крувим является одной и той же сущностью. И это указывает нам на полноту Иешуа Машеха, который является не только совершенной искупительной жертвой, но и Словом Всевышним, которое представлено в образе этих двух крувим. Один крувим – это учение, которое течет из Амашеха через Маше, суть Тора, а другой крувим – это учение, которое течет из Амашеха через Иешуа, суть Писания Нового Завета. И об этой полноте Амашеха нам говорит апостол Иоанн. Евангелие от Иоанна, 1 глава 16 стиха. «И от полноты его все мы приняли, и благодать на благодать. Ибо закон дан через Маше, благодать же и истина произошли через Иешуа Машеха. Всевышнего не видел никто никогда. Единородный Сын, сущий в недре Отчим, Он явил». Ну вот теперь, после разбора написанного в Торе, становится понятно основание учения апостола Павла об оправдании веры. Апостол Павел говорит о том, что обрезанные уже имеют в своем сердце каменные скрижали, и потому они по природе иудеи. И когда к ним придет вера в совершенную искупительную жертву Иешуа Машеха, то эти сердца сразу оживут, наполнятся всей полнотой Машеха Иешуа, и это будет их оправданием по вере о Машеха Иешуа. У необрезанных, то есть уверовавших из язычников, через принятие совершенной искупительной жертвы произошло возрождение их сердец. Но теперь, через познание Иешуа Машеха, им нужно вложить в свои сердца Тору Всевышнего. И это будет их оправданием через веру. То есть вкладывать через веру. Теперь становится понятно, каким образом через благовествование о Машеха, благовествование Торы, открывается праведность всесильного от веры в веру. В тех, кто растворяет веру в своих сердцах, это благовестие. Римлянам 1 глава 16 стиха. «Ибо я не стыжусь благовествования о Машеха, потому что оно есть сила всесильного ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и елену. В нем открывается праведность всесильного от веры в веру, как написано, праведный верою жив будет».